è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете выходящий по будним дням подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Это эпизод от 22 января 2024 года. У микрофона я, Владислав Горин, и здесь журналист, политический обозреватель «Медузы», колумнист прочих изданий, ведущий «Вида на Кремль». Это такой новый медузовский подкаст о политике. Андрей ведет его вместе с Александрой Прокопенко. Имя я уже назвал, но я уверен, что многие, как в старом советском фильме, готовы хором прокричать «Андрей Перцев». Привет, Андрей.
Привет.
Зачем мы тут с тобой? Чтобы поговорить про Надеждина. И ты сам мне написал, мол, давай поболтаем на эту тему. Можешь объяснить, что тебя заставило?
Я вижу достаточно большой интерес к сборам подписей за Надеждина, за его регистрацию, интерес к его фигуре. Фигура сложная, с большим политическим прошлым, может, не фронтмен, но, в общем, много любопытного есть в прошлом Бориса Борисовича, без негатива, как говорится, тоже обсудим. И, в принципе, немножко в виде на Кремль мы это обсуждали, беспокоит меня такая вот стратегия части медиа, лиц российской оппозиции по возгонке напрасных надежд с вынесением за скобок трудностей. О них, наверное, тоже мы поговорим.
Да, непременно надо будет это обсудить. Я не скрою, что тоже смотрел в эти выходные на очереди в разных регионах России и в городах, где живут граждане Российской Федерации за границей, тоже за пределами, то бишь, страны. Думал, надо делать такой выпуск, тем более, что, кажется, вовлечены не только региональные столицы, если опять про Россию-матушку говорить, но и в небольших городках. Люди приходили в штабы Надеждина, где те были, и свои подписи сами с удовольствием хотели отдать. Про перспективы этого политика и вообще изменение плана кремлевского в эту президентскую кампанию крайне любопытно с тобой поболтать. Но сперва нужно, наверное, напомнить, кто такой Борис Надеждин. Ты как автор сравнительно недавнего текста на «Медузе» о партии «Союз правых сил», наверное, мог бы это сделать. Напомни, откуда Надеждин взялся?
Борис Надеждин, демократ старой волны, окончил МФТИ, Московский физико-технический институт. Это известный очень вуз в среде в своей, он расположен в Долгопрудном. Борис Борисович на волне вот первой такой демократической в 90-м году избрался в горсовет Долгопрудного. В первый раз был зампредом и до 97-го года депутатствовал там. Работал в структурах различных правительства Московского области, работал в Москве. В 97-98 году, когда в правительстве Ельцина работали молодые демократы, молодые сторонники рыночных реформ, так скажем, такие как Борис Немцов, он был вице-премьером, Сергей Кириенко разные посты занимал, был премьером потом. Надеждин работал в качестве их советника, помощника. Немцов он советовал, Кириенко он помогал. То есть, да, если по должностям делить. На тот момент он получил уже не только физическое образование, физико-математическое, но и юридическое. И он помогал строить политические структуры как Немцову, так и Кириенко. У Немцова это было движение «Россия молодая», у Кириенко это было движение «Новая сила». Борис Борисович, как опытный демократ, еще и юрист, а в этом деле нужны юридические познания, помогал и тому, и другому, ну а потом, соответственно, принимал участие в создании, ну сначала блока «Союз правых сил», а потом и партии. Был видным ее деятелем, одним из главных спикеров, особенно вот когда партия была в Госдуме. Был зампредом фракции СПС, соответственно, медийность у него была в этом смысле. В 2003 году он Госдуму не прошел. Ну и, соответственно, в остальное время он был вот деятелем, например, просто СПС, политическим продолжая работать в МФТИ. Он возглавлял кафедру права, им же созданную. Нужно физикам тоже законы знать, чего говорить. Ну, не очень однозначно, наверное, можно сказать, потому что в какой-то момент СПС превратилась не то что в спойлера, а вот в такую очень контролируемую Кремлем структуру. которая готова была как бы двигаться, да, потому что 2003 год был таким водоразделом, когда там внутри партии шли споры, как им относиться к Путину, что им делать. В итоге, несмотря на достаточно такую общую лояльность, потому что не все были такие, как Немцов, противниками Путина, была группа Чубайса, которая была скорее за Путина, все равно их в Госдуму не пустили. Решил Сурков, что не надо им не помогать, и даже, наверное, может быть, в их случае суперчестно считать. Борис Борисович остался, потом он вошел в партию «Правое дело», которую создали на базе СПС, она была уже, ну, так скажем, не то, что прям спойлерская, ну, вот на тот момент, да, считалось, что у нас суверенная, ну, демократия, поэтому какие-то демократы правые должны быть. Вот была такая партия, в общем, достаточно плотно опекалась Кремлем. Ее к выборам Госдуму 2011 года отдали бизнесмену Михаилу Прохорову, олигарху, да, тогда была такая волна тоже немножко настроенная на перемены, на то, чтобы там Медведев снова пошел, а не Путин, не дай бог. Все равно думали, что свобода лучше, чем не свобода. Эта партия была, ну вот, с Прохоровым, с его деньгами, с привлечением там Пугачева, Ермольника, который сейчас за войну выступил, кого только никого, в том числе Евгения Ройзмана, будущего мэра Екатеринбурга, ну, популярных региональных фигур, будем говорить так, наверное, могла много набрать. Борис Борисович тогда был очень медийно активен, много разговаривали мы с ним, в том числе, про ситуацию, что было на съезде. Потом, видимо, случился перелом уже, все понимали, что пойдет Путин, сильная правая демократическая, квазидемократическая, не знаю, как это называть, партия была уже не очень нужна. Тем более Прохоров тянул, да, людей к себе и явно не хотел там довольствоваться каким-то 7%, тогда был, по-моему, проходной барьер, 7%, рвался вперед, Прохоров был удален, Борис Борисович был сторонником Прохорова на момент, да, его так выталкивания из партии, но, тем не менее, он в ней остался, возглавлял список в Мособлдуму на выборах 2011 года, партия не прошла, то есть проявил... Можно сказать, лояльность, можно сказать, был мудрый человек, да, не стал рвать с системной партии, уходить в несистемную оппозицию. Был доверенным лицом Сергея Миронова, лидера «Справедливой России» на выборах президента 2012 года. В 2015 году решил выдвинуться на праймериз «Единой России». Праймериз, да, предварительный отбор, чтобы получить статус кандидата от партии власти по одному из одномандатных округов Московской области. Ну, тут можно, опять же, заявить о такой прагматической мудрости Бориса Борисовича, о его настроенности создавать в целях политической прагматики какие-то коалиции. Да, вот он объяснял, что он видел цель, он мог успешно выступить на праймериз, ну и, соответственно, пойти в депутаты, ну, а чё, да. В то время в «Единой России», как ни странно, еще сохранялось либеральное крыло, да, там было много крыльев, в том числе и либеральное, вроде как у него там были друзья, и ничего, да, вот как бы такая история. Конечно, праймериз он не выиграл, потом он присоединился к партии «Роста», потом он достаточно быстро ее покинул. И вот последнее его политическое достижение – это прохождение в горсовет родного Долгопрудного на выборах 2019 года. Он избирался от «Справедливой России», в партию не вступал, надо понимать. Но он на сайте «Справедливой России» числится как депутат от партии. Если увидите картинку, не знаю, вот Борис Борисович кто-то ругается, что он вот «Справедливый рос», там «Справедливый», он не состоит, просто депутат. Ну, опять же, здесь мы видим его такую сговорчивость в смысле достижения политических целей и вступления в коалиции с кем бы то ни было, потому что «Справедливая Россия» на тот момент уже была суперконсервативной и провластной партией. В 2020 году Надеждин выступал против поправок в Конституцию, да, несмотря на позицию «Справедливой России», что ему обычно ставят в упрек: участие в политических шоу различных на российском ТВ пропагандистских, да, он это делает. Работать со «Справедливой Россией» он продолжил даже после того, как она слилась с новой партией Прилепина «За правду». Прилепинцы чуть-чуть его покусывали, да, ничем не кончилось. Он и подвигался в 2021 году в Госдуму от «Справедливой России» по одномандатному округу. Не прошел, получил второе место. Ну, мы говорили о последнем успехе, что он стал депутатом муниципальным от «Справедливой России». Ну, в 2023 году он выдвигался губернатором Московской области, но уже не от «Справедливой России», а от партии «Гражданская инициатива», которая, собственно, его выдвинула в президенты. Не прошел муниципальный фильтр, в общем, предсказуемо, не пускают таких кандидатов. Может, и набрал бы хорошо, да, зачем Воробьеву, Андрей Воробьев, губернатор Московской области, портить свои рекорды. Я думаю, поэтому как бы и в Кремле это имеет в виду, да, потом поговорим. Ну, в общем, что можно сказать, да, такой человек, который не чурается сотрудничества с властью в каком-то смысле, готов участвовать в провластных проектах ради собственных достижений, собственных целей, ну, а именно депутатство, да, нахождение в политике, получение политических статусов. Не рвет он отношений с властью. Насколько я понимаю, говорится о каких-то его особых отношениях с Кириенко. Нет, потому что Кириенко людей, с которыми он дружит, работает со времен СПС, со времен Нижнего Новгорода, пытается привлекать в свою команду ближайшее окружение, да, там в Полпредстве он был в начале нулевых, потом в Росатом, Борис Борисович не в Полпредстве не работал, не в Росатоме, поэтому называть его членом близкого круга Кириенко и каким-то вот спойлером от Кириенко не надо, это не так. Вот вкратце его биография, что о нем надо знать, да, потому что что обычно о нем говорят, да, вот это демократический кандидат, там в прошлом вот он такой демократ, то все, а немножко вот последние события последних 10-15 лет, это такая, да, лакуна, да, что же он делал. Делал он разное, да, можно сказать, что он вступал в коалиции, да, будем такими предельно политологичными, да, что он делал, вступал в коалиции для достижения своих собственных политических целей.
Я бы сказал еще, может быть, это важно для понимания происходящего, что он останец той самой СПСовской эпохи, которая закончилась с началом большого вторжения и отъездом Чубайса из Российской Федерации и, например, Гозмана, который был признан в Российской Федерации иностранным агентом и появилось дело о фейках в его отношении. Это люди, которые, вот ты сказал, чубайсовская линия, были встроены в систему власти, готовы были договариваться, в том числе после того, как СПС была распущена, не без участия Никиты Белых, да, кстати говоря, сидящего в тюрьме бывшего губернатора Кировской области, который был вот, опять же, таким карьеристом и отдал партию в обмен на личную карьеру. Во всяком случае, сейчас это можно таким образом трактовать. Ну вот Надеждин примерно такой же. Ходить на федеральные каналы в виде не то дрессированного либерала, не то мальчика для битья, ну почему нет? Ходили же и граждане Соединенных Штатов, Украины, Польши, кто-то может помнить имена Майкл Бом, Томаш Мацейчук или Вячеслав Ковтун. Ну вот и среди них были Гозман и Надеждин. Злые люди, конечно, клеветники, я бы даже сказал, писали, что за это еще гонорар давали, чем такие довольно унизительно маленькие, 20-30 тысяч за эфир для человека, который, очевидно, не бедствует, ну такая несколько насмешливая сумма. Но тем не менее, это человек, который в системе существовал и готов был бы существовать, и система даже до какого-то времени это все позволяло, но вот война все это сильно поменяла. Надо сказать, что и ресурсы продолжительное время у этих людей были, в первую очередь через Чубайса, который сначала в энергетике работал, потом вот в Роснано. Один политтехнолог рассказывал мне, кстати, что в давние времена, когда работал то на Суркова, то на Чубайса, а чубайсовские деньги, говорит, были грязные. Я спрашиваю, в смысле грязные? Ну вот буквально, они были какие-то все время скомканные, испачканные, а у Суркова были чистые деньги, аккуратненькие, в пачечках доллары лежали. Короче, деньги были, роль была, и власть просто все меньше нуждалась в этих людях. Хотя они готовы предлагать ей свои услуги, и теперь, когда Надеждин идет в президенты, это же тоже можно расценивать как предложение услуг. Ты так на это смотришь?
Ну, вот как себя ведет Борис Борисович? Ну, у него есть харизма достаточно своеобразная, но есть. Я не могу сказать, что это вот вообще никто. Если мы будем вспоминать выборы 2018 года, когда на них был выдвинут Грудинин КПРФ, да, он стал вызывать интерес, потому что широко не был известен, в принципе, он говорил какие-то правильные вещи в интернете, эти ролики стали вируситься. Борис Борисович у нас поярче Грудинина, это факт. Ну, физик, кандидат наук, физики у нас неплохо умеют говорить, даже идеологами быть. Вот братья Ковальчуки, настоящие советские физики. Ну, в смысле, реально, да, и вот постоянно, кто это такие? Это физики, реально защитившие диссертацию в советское время, это ученые, да. Он, в отличие от Ковальчуков, не ушел в Бредятину, да, вот такой яркий персонаж, да, в каком-то смысле. Умеет действовать прагматично. Ну, от кого бы выдвинуться там в депутаты муниципальные? Ну, вот Справедливая Россия, давай, там, выдвинет меня. Выдвинулся, прошел депутат, здорово, да, там, праймерис ядра, а вдруг, да, а вот А как объяснять? Ну, потом, если получится, подумаем. Да, вот эта прагматичность в нем есть. Можно сказать, что это всеядность, что он такой беспринципный человек. Ну, в политике по-разному люди себя ведут. Вот есть у него такая прагматика. На что он рассчитывал? Я не уверен. Во всяком случае, я не слышал такого там, от каких-то источников своих, да, от наблюдателей внутри России там, или внутри там, демократического движения людей, оставшихся в России, что он вот был выдвинут как спойлер, потому что часть писала СМИ об этом, что будет некий такой вот либеральный спойлер, там еще чего-то. А я думаю, что нет, да, потому что будем здраво подходить, да, можно сказать, тебя обманывали, он спойлер. У Надеждина сразу были четкие антивоенные лозунги, антипутинские лозунги. Велик запрос на это? Да, велик. Да, можно говорить, что существуют некие либералы для битья, что вот Надеждин будет либерал для битья, но с поправкой на войну эта схема не работает. Да? Может быть, либерал для битья, когда все стабильно, большинство людей получают зарплаты растущие, пенсии растущие, говорят, если не Путин, то кто? Все нормально, все живем, все в порядке. И тут оппозиция — это гетто, не пускают реального оппозиционера, а такую ослабленную фигуру, типа Ксении Собчак, да, вот в смысле ее реальной популярности среди оппозиции какой-то. И все, да, и мне кажется, это единственный случай, когда был на выборах некий либерал для битья. Потому что, ну, а что, а когда вот 2008 год, так тогда Медведев был либерал, да, он шел с лозунгами «Свобода лучше, чем не свобода» и так далее. Зачем там нужен был либерал для битья, когда был либерал не для битья, мейнстримовый, да, кандидат от власти. Прохоров не был фигурой для битья, его не сильно обижали, и он набрал нормально, поэтому сложно говорить. Да, вот была Собчак, единственный, наверное, пример. Вот тогда, наверное, было можно, да, говорить, о, смотрите, сколько их мало, там они деморализованы, Навального не пустили и так далее. А сейчас это так не работает, потому что одно дело, когда ты, ну, некие либералы, не знаю, по мне они существуют только в головах каких-то замшелых консерваторов, да, людей, которые говорят штампами, и в произведениях Достоевского, да, там постоянно каких-то либералов, там, да, либералы. Кто это такие, непонятно. Наверное, да, что типа вот какая-то оппозиция, еще чего-то, застойные, да, благословенные путинские времена, такая фигура, наверное, можно было Надеждина таким считать. Есть поправка на войну. Да, вот у Надеждина антивоенные лозунги. Кому обратиться людям? Одно дело, когда тебе не нравится, может, Путин, но не нравится и согласованный кандидат, какой-то прошлый, там, в шоу участвовал, черти что там, сотрудничал как-то. Это да. Но другое дело, когда у тебя стоят экзистенциальные немножко вопросы о том, что вот нужна война или нет, да, продолжать ее или нет, да, мы видим по соцопросам, что россияне устали, хотят ее завершения, да, по разным, даже по самым провластным, что если Путин захочет, ну, дай бог, да, вот очень хотелось бы, да, там, это обычно сотрудничающие с государством задают агентства такие вопросы. По самому Путину неоднозначная уже история, да, в том числе и во многом из-за войны. По Russian Field, это еще был май прошлого года, когда Путин не рассуждал о сиськах и туалетах, и отжоги не выдвигался. То есть еще такие времена-то немножко другие в восприятии вождя страны. И то большинство, в смысле большее количество, да, самый популярный вариант ответа, люди говорили, что они рассматривают возможность альтернативного кандидата Путина. Да, там почему, там возраст и так далее. И в такой ситуации, а зачем либеральный спойлер, который идет с лозунгами популярными? То есть он притягивает на себя людей. Борис Борисович умеет говорить. И я вспоминаю, как Илью Яшина не пустили на выборы мэра и в Мосгордуму, в том числе потому, что он эксплуатировал образ не оппозиционера, да, а вот такого статусного уже человека в пиджаке, глава района. Вот он в агитации использовал, что он глава района, у него есть вот достижения, там, прошлое, политический опыт. Борис Борисович, смотрим, солидный мужчина, в очках, лысенький, борода, крепкий. Хочется добавить хозяйственник, но Борис Борисович не работал на хозяйственных постах. Вот. А почему нет? Против войны. Хорошо. Да, там он иногда и как русский националист выступает. Тоже такая история, в принципе, популистская. А зачем такой спойлер? А вот смысл Кремлю выдвигать такого спойлера? Я не думаю, что это спойлер Кремля. Это мои мысли. Почему он такие доводы у меня? А зачем он это сделал? А вот это уже интереснее. А тут уже Борис Борисович открывает для себя окно возможностей. Да, вот он выдвинулся, договорился с партией. Вопрос, почему его допустили до сбора подписей? А Донцова нет. Ответ простой. Так как самовыдвиженцы – это определенная история с собранием, с несколькими сотнями человек, с подписями и так далее. ЦИК у нас умеет банить по подписям, по формальным каким-то признакам, особенно если собрание должно им соответствовать. Выдвинуться от партии проще. Тебя от партии забанить намного сложнее. Это тяжело. Там ошибиться, конечно, можно, но не в выдвижении одного кандидата. В этом смысле у него политическая прагматика сработала. А вот дальше начинается, да, что он может получить. Борис Борисович, мне кажется, в любом случае не проигрывает. То есть он как фигура, да, вот он движется, да, он не проигрывает. Почему? Ну вот, допустим, он не собрал подписи. Ну и все, кто его накажет, да. Я не говорю, что он этого хочет, да, или что Кремль этого хочет. Да, в каком-то смысле он оказывает Кремлю услугу, да. Демократический кандидат не собрал подпись. Понятно. Люди смотрят и говорят, да. Он собрал подписи. Другой вариант, можно поторговаться, можно еще чего-то, да, там, как вести кампанию, осторожно, неосторожно, лозунги. А давай мы тебе там признаем их недействительными. Недействительными признать можно, ну, легко, да, я знаю случаи, когда люди, ну, я это повторяю, но еще раз повторю, да, регистрация по подписям находится целиком в руках избирательной комиссии, принимающей решения. Избирательные комиссии отказывали кандидатам муниципальные депутаты, которые собирали подписи у родственников и друзей. Несколько десятков. Собирали нормально, скрупулезно, проверяли. Да. Графолог говорил, а это не этот человек подписался. Ну, это не он. Кандидат приводит в комиссию, там, в суд. Вот он. Не-не-не, графолог говорит, мы верим. Да. И это не говоря о том, что есть всякие казуистика, которую часто сборщики не знают, как правильно сокращать улицу, как правильно сокращать город, ну вот как надо. Ну это уже вообще чистая казуистика, да, вот у человека в паспорте написано так, а, допустим, сейчас надо сокращать вот так. Поменялись правила. Вот у меня в паспорте, если смотреть штамп регистрации, когда еще я в Архангельской области зарегистрировался, я всегда мучаюсь, потому что там столько написано, кем выдан мой паспорт, потому что ужас просто, да, каким органом, от какого, чего там, ужас. А как вот правильно трактовать? Как сейчас надо писать? А вот в паспорте по-другому написано, да, это очень тяжелая история, это полностью в руках комиссии. Но, опять же, для человека, склонного к коалиции, возможность торговаться, да. Опять же, честно говоря, человек находится в России, всякое может быть, поэтому как торговаться, чего добиваться и так далее. Я не очень верю в то, что он будет зарегистрирован. Даю как оптимист этому 10%. Как пессимист говорю, что ну нет, потому что а как, да? Или он говорит, ой, знаете, я за войну сейчас стал. Вот меня зарегистрировали, я вообще за войну и против того, и против всего, и не трогайте меня вообще, да? В чем смысл? Да? А антивоенный лоб... Нет, можно говорить, есть электронное голосование, есть корпмобилизация, есть то, все. Но когда у тебя есть живой лозунг, который трогает всех, да, он тебе заменяет, в общем, харизму, он тебе заменяет политическую историю, он тебе заменяет все, да, а переписывать, даже если за него будет там 20% голосов, какой эффект возникает, когда результаты голосования сильно отличаются от реальных, мы помним по выборам Госдумы 2011 года. Люди выходят на улицу.
Давай это разберем, и не забегай, пожалуйста, вперед. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что Борис Надеждин является, скорее всего, самостоятельным инициатором этой кампании. Он, скорее, человек, который предлагает свои услуги, предлагает администрации президента занять эту нишу, если им покажется почему-то, что это нужно сделать, придать больше интриги на выборах, повысить явку. Вот это хороший инструмент. При этом он, несомненно, сильно отличается от Ксении Собчак как кандидата в президенты Российской Федерации. Часто можно услышать такое сравнение, но Ксению Собчак, ее буквально позвали в Кремль, она встретилась с Путиным, ее попросили, ей предложили, она оказала услугу, и она как бы кандидат сверху, такой спойлер сверху. Надеждин, наоборот, проявляет инициативу снизу, и в отличие от Собчак, он идет, таковы условия сейчас, такой исторический момент, с чем-то менее абстрактным и более, что ли, судьбоносным, потому что Собчак говорила правильные слова, про свободу, конкуренцию и прочее, и прочее. Когда Надеждин говорит это сейчас, ну, оно звучит намного весомее, и у него не какие-то абстрактные свободы, не свободу, у него вообще-то давайте перестанем воевать прямо сейчас. Перемирие, заморозка, начинаем переговоры. Важнейший пункт. Второй важнейший пункт — остановим мобилизацию, ее не будет. И наоборот, он встречался с женами мобилизованных. Важнейшая вещь, которая фрустрирует, беспокоит людей, он говорит: «Слушайте, я знаю, что во власти много людей хотели бы, чтобы это закончилось. Они хотят вернуться к прежнему, они хотят вернуться к нормальности». И по большому счету, то, что он предлагает, в отличие от Путина, как раз-таки стабильность и нормальность, возвращение к довоенному, стабильному, фактически путинскому времени. Путин же говорит: «Будем воевать до победного. А что, нас иначе эти жулькают, которые с тремя туалетами, с гендерной нейтральными. Нет, не сдадимся». Ну, то есть Путин обратился в собственную противоположность на фоне того же Надеждина, и это, мне кажется, важный момент, то, почему мне тоже кажется, что Надеждин не может быть в списке. Он реальный антагонист, хочет он этого или нет. Два слова, прости, я чисто справочно скажу еще про подписи, почему Надеждину нужно собирать подписи. Он формально от гражданской инициативы идет, зарегистрированной партии, ему надо собрать 100 тысяч подписей. Дисквалификация по подписям — это традиционный прием, это легко делается, ты про это сказал. Почему не зарегистрировали Дунцову? У нее еще на начальном этапе были сложности. Ну и потом ей надо было в считанные недели собрать 300 тысяч подписей, поскольку она не от партии идет. У нее еще сложнее была эта процедура, у Надеждина чуть проще. Ну и, собственно, то, о чем мы говорим сейчас, что мы обсуждаем, в чем событие, да, почему мы должны говорить о кандидате, которого, вероятнее всего, не выдвинут. Да потому что в эти выходные по всей стране, по всей России и за ее пределами граждане с красными паспортами пришли и буквально выстроились в очереди, чтобы дать свои вообще-то личные данные, чтобы их куда-то переписали за невластного, ненадежного кандидата, таким образом выражая протест. Заходишь в YouTube и на канале «Дождя» видишь в итоговой программе «Мангайд» заголовок из трех пунктов: «Очереди за Надеждина», «Кот Твикс погиб», «За фейки об армии будут конфисковывать имущество». Ну, то есть, без иронии, это удивительное событие, не менее удивительное, чем прилив чувств из-за несчастного кота, выброшенного из поезда на мороз в воюющей-то стране, да, казалось бы, из-за чего запереживали. Казалось бы, на 24-м, на 25-м году путинизма надеяться, что какой-то кандидат может куда-то пройти. Да никто не надеется, но Надеждин стал точкой концентрации ожиданий, что вот таким образом можно что-то поменять. Он стал предметом выражения протеста, мирного и безопасного. Да, можно прийти и оставить подпись за него. На сайте Надеждина, вот когда мы с тобой сейчас говорим, под 80 тысяч подписей оставлено, еще там примерно 20 нужно ему собрать, если следовать формальной процедуре. В общем, в этом суть события. Тебя поразило, когда ты в выходные смотрел и читал новости, что столько народу поверили в то, что Надеждин может чего-то изменить, само его выдвижение что-то покажет власти, и решили так выразить свое недовольство и желание перемен?
Давай только еще так немножко уточним. А может быть, Борис Борисович не АП хотел предложить услуги-то, а гражданам, например. Граждане как бы пошли навстречу. Это очень хорошая история по мне. Я не то что призываю подписываться за Надеждина, да, но у меня позиция простая. Делай вот по совести, что тебе совесть как бы велит. Ну, это политическое действие. Кандидат против войны. Более-менее здравый, он явно против войны. Коалиционного смысла, да, не прямой кремлевский, черт из табакерки, подпишись, да, потому что ты совершаешь реально политическое действие. твоя совесть спокойна, да, если ты так считаешь. Это в этом смысле так. Да, надо об этом честно говорить. Да. Зачем подписываться за Надеждина? Потому что душа болит, мы ничего не можем сделать, да, система так вот себя обнесла такими стенами, что ты на протест не выйдешь, либо ты уехал, да, там в своем городе ты тоже не выйдешь, или ты, если находишься страшно, тебя заметут. Это легальный политический шаг. Это можно. В общем, шить-то тебе нечего, в смысле закона. Без вопросов, да, это правильно, в принципе, да, так делать можно, наверное, и нужно, если вы этого хотите. Если вы этого не очень хотите, да, вот, не знаю, что-то вас смущает, можете этого тоже не делать. Потому что, как в песне группы «Наутилус Помпили», это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить. Вот в этом смысле тоже, как бы, история с Надеждиным, ну, она может значить многое, может не значить ничего. Да. Но при этом надо себе четко отдавать отчет, что я делаю. Вот я ставлю подпись, потому что я не согласен с войной, не согласен с тем, что Путин находится у власти, не согласен с тем, как устроена эта система, что происходит в стране. Я ставлю подпись, потому что я уверен, что это все изменит сейчас ситуацию, она прокинется, и мы завтра будем жить по-другому. Нет. Так говорить людям нельзя. Можно рассказывать, что... Да, вы совершаете осознанный гражданский шаг, в том числе на будущее, в смысле показываете себя как политически активного гражданина, не даете умереть в себе политическому, окей. Да, но когда люди, идите за Надеждой, но сейчас все изменится, вот все там, сейчас режим рухнет, Путину станет плохо. Нет, а почему ему станет плохо? Я не понимаю. То есть возгонка надежд для меня очень опасный процесс, который часто возникает, когда они говорят о трудностях, о реальных, там, а говорят, сейчас все изменится, ребята, вам надо, значит, быстро побежать, подписаться за Надеждина, и жизнь пойдет как по маслу, Путин падет.
Обрати внимание, сам Надеждин ничего такого не говорит, и на той же встрече с женами мобилизованных он был намного аккуратнее, чем они. Когда одна из встречавшихся с ним жен начала очень резко говорить, он буквально ей говорил, потише, у вас могут быть из-за этого неприятности. У него весьма умеренная риторика. Он говорит «Крым, Донбасс». Тут, знаете, россиян вообще это не сильно волнует. Он во многом прав, на самом деле, да? Это то, что волнует украинцев, но многие люди в России переживут и без Крыма, и без Донбасса. Ну и с ними, с Крымом и с Донбассом могут жить. Им, по большому счету, все равно. Более того, Надеждин говорит, что когда он видит, я посмотрел перед нашим с тобой разговором интервью Надеждина Юлии Латыниной, что когда он видит вот эти очереди людей, которые хотят подать за него подписи, что я сам себе не принадлежу, я являюсь функцией, меня несет волна, ветер дует в мои паруса. Он осознает, что он стал точкой приложения миллионов людей, хотящих перемен, да, хотящих показать, что они хотят перемен. В общем, очень трезвая оценка, я бы сказал. Прости, что я срываю твою мысль про возгонку настроений. Я хотел у тебя просто уточнить, как тебе кажется, есть ли реальный перспектива, что его зарегистрируют, какие тут могут быть соображения у власти? Почему это может быть сделано? Ради явки, например, это реальный сценарий?
Реальных перспектив я почти не вижу, именно потому, что у Надеждина есть живые лозунги, да, за которые люди готовы подписываться, потом тем более идти голосовать. Это не пустой либерал, да, я просто либерал, поэтому вот вам либералы, идите. Да. Нет, это рассчитано на очень широкие круги. Потому что больше никто не говорит, что нужно людям, вот это, да. Надеждин говорит, да, я вам это дам, друзья, пожалуйста, я за это. Но явку можно поднять, но это будет явка очень странная. В смысле, она будет протестная, а этого Кремлю как раз не надо, да. Кремль работает с нишами. И то с нишами, как бы, он работает очень математично и осторожно. Почему Кремлю нужен был Зюганов, а не Харитонов на выборах? Потому что за Зюгановым приходит понятный электорат КПРФ, и это выстраивается в KPI по корп мобилизации, ДЭГу, та-та-та-та-та-та-та, рисуется картинка. Да? Они понимают, кто пришел, зачем пришел, как это вписывается в их, значит, распределение голосов за Путина, явку и так далее. Харитонов. Плохо. Явка может просесть, да, за счет разочаровавшихся коммунистов. Нехорошо. Что такое Надежда? Неправильная явка, да, за счет нее начинается эрозия, да, путинского, в том числе электората, брожение, там, не знаю, проседание ЛДПР, которое они надувают, какие-то совсем ничтожные могут быть проценты у новых людей, тоже нехорошо, да, вроде как обижать своих. Зачем им это надо? Да, это явка как бы живая, органическая, людей с настроем, убеждениями и так далее. Ну, или я говорю, Надеждина регистрирует, он говорит, ой, я все за своего сына отправлю, сам буду делать окопные свечи, значит, и плести маскировочные сетки. Тоже трудно себе представить. Ну, какие еще риски? Например, насколько я понимаю, я прогнозировать не буду, вдруг произойдет некое чудо. Я не говорю, что это супер какая-то политтехнология. Политтехнология ведь бывает искренняя, да, она сама по себе проявляется. Но вот мы видим очереди, да, очень много людей за Надеждин. Вопрос, сколько штабов в Москве, какова их пропускная способность? Очередь может возникнуть, ну, в том числе из-за того, что подпись оставить, внимание, это не просто подписаться крючком, и все, да, ты там раз, секунда, и ты ушел. Да, тебе надо ставить свои данные, там, сверяют, это долго. Очередь может возникнуть в каком-то смысле искусственно, например, что штаб не очень готов, да, к такому потоку оказался после призывов популярных оппозиционеров и блогеров к подписной кампании, да, вот произошло вот это, да. Плюс очереди, насколько я понимаю, возникают в основном в крупных городах. В провинции все не так легко. Я не демотивирую вас, я просто говорю, чтобы потом не... А как так вышло, да, вот, например... Штаб Надеждин, честно говорит, у нас нет подписей нужных. Это я говорю, если такой негативный сценарий будет. Да, вот он произойдет, например. Да, они говорят, мы не собрали. Насколько я знаю, они собирают до 25-го, потому что подписи ты не сдаешь в ЦИК валом, да, ты стараешься проверить более-менее, еще что-то. До дедлайна, до 30-го они хотят их нормально проверить, еще чего-то, да. Вероятная ситуация, что к 25-му у них не будет подписи. Почему? Мы же видим, да, вот вдруг там будет сотка. Ну, по правилам, подписи должны быть собраны не менее чем в 40 регионах, и на каждый регион должно приходиться по 2500 подписей. А насколько понимаю я, пока этой истории нет. Ну, что можно сказать? Люди из регионов, приходите, да? Если у вас есть такое желание. Вот это главный риск, наверное, сейчас. Ну, и следующий риск каков? Да? ЦИК говорит, плохо вы собрали. Вы собрали не то, задвоенные, там, некачественно, не нравится. Да? Вот это, наверное, тоже 50 на 50, как динозавров встретить. Ну, наверное, там. Еще 10%, 110% оставим на то, что все-таки ЦИК почему-то решится, вот и Кремль, допустить кандидата с антивоенными лозунгами, чтобы что-то там устроить, непонятно что, да, решат выстрелить объективно себе в ногу. Ну, посмотрим. Пока вроде у них таких стремлений не было, но мало ли что меняется в головах у людей. Пока не очень верится.
Хорошо, давай перейдем к той теме, о которой ты хотел поговорить, про либеральных, просто оппозиционных деятелей, которые увидели в Надеждине возможность пощипать нервы или пощипать буквально, поклевать, может быть, даже путинский режим. Вот эта история «Кто угодно, но не Путин», она уже по наследству перешла Борису Надеждину от Дунцовой, которую не зарегистрировали, и, может быть, перейдет еще и Дованкову, которого зарегистрировали от новых людей кандидат. Но ты знаешь, когда Кац и Ходорковский говорят, что давайте поддержим Надеждина, я не склонен их критиковать. Мне кажется, что со своей точки зрения они все делают правильно. Если хоть какой-то результат будет, то они выигрывают. Если никакого результата не будет, они скажут, ну мы пытались. А в том случае какая-то конфликтность, если возникает, или если Надеждин не допускает, какой-то ему даже процент позволяют продемонстрировать, ну то есть при подсчете, в том числе через электронное голосование, что-то показывают в его пользу. В этом случае тот же Кац, один из главных сторонников этой идеи, обладающий большим медийным ресурсом, скажет, посмотрите, мы, люди, сидящие за границей и ведущие наши YouTube-каналы, вообще-то являемся тоже политическим субъектом. Мы это доказали. Мы координаторы, мы точка сборки. Мы можем направлять ваши симпатии или ваше настроение в политическое русло. Ну, то есть феномен, ранее известный по умному голосованию, с элементами присвоения результатами, ну и с элементами, собственно, координации процесса, который наверняка и так мог бы случиться без этого. А почему ты про господина Каца и господина Ходорковского и кто там еще присоединился к этой инициативе не очень хорошо собирался тут уже пару раз высказаться.
Ох, ты еще и фамилии их назвал, окей. Мне не нравится, что они не говорят практически о трудностях. что будет, да, то есть людям дают надежды, да, что вот, а вдруг, и скорее всего, да, я просто помню историю с Дунцовой, что подписи мы, наверное, соберем, и Кремль, скорее всего, испугается людей, подписавшихся, и ее, наверное, зарегистрируют. Или там, чтобы Западу показать легитимность. История с Дунцовой. Дунцову не пустили. Слава богу, там, да, подвернулся Надеждин. То есть я понимаю, почему они так не делают, но не могу сказать, что это для меня правильно, да. Если ты расскажешь, там, Надеждину представится собрать какие-то подписи в регионах, да, это непросто, надо, та-та-та. Тут просто, тут идите, люди, там, это будет, там, все, сейчас, там. Ну, не знаю, смешанные. А что будет, если Надеждин не зарегистрирует? Вот возгонка надежд, да, идет деморализация потом, да, ну вы же нам говорили, а вот тут другое, да, а те говорят, ну вы же собрались в очереди, это прекрасный эффект, того ли мы ждали, да, говорят люди, ну может и того, а может и не этого, да, актив, который так оппозиционный актив, может это выждал, а вот обыватель скажет, да, следующий этап какой? Я думаю, что это призыв голосовать за Дованкова. Услышим ли мы его? Я думаю, что да, от кого-то мы его обязательно услышим. И тут вот такая штука, что умное голосование, ты вспомнил, кого призывал поддерживать умное голосование? Уже зарегистрированных кандидатов. Да, вот они есть, вот они в бюллетене, да, потому что люди часто не разбираются. Люди уже собирались идти голосовать за Дунцову, считая, что она выдвинулась. И вот этот немножко такой супероптимистичный фон, да, он поддерживает такое настроение, что это кандидат. Да, вот мы сейчас пойдем за него голосовать. Он у нас есть, а его нет. Да, и, а, что? Да, там человек придет, где Надежда на бюллетене? Да, там особенно уровень, да, там человека, который что-то читает, он считает, что Надежда уже кандидат, ставит подпись, ну там и так далее. То есть умное голосование призывало голосовать за людей, которые уже были в бюллетенях, ты идешь, да, вот он, да. Это некая дезориентация, и тогда возникает вопрос. Ну, если у вас такая стратегия, да, вот вы ее выбрали такую, что вам нужен некий кандидат, да, там, чтобы, значит, стать точкой приложения, опрокинуть путинский режим. Там раз с Дунцовой провернулось колесо, там раз Надеждин, да, все равно пришли к Дованкову, например. Ну и начинали бы с него, рассказывали бы о нем, да, хотя для меня, например, понятно, что за него голосовать людям будет очень трудно, да, потому что это в прямом смысле человек команды Кириенко. Он работал в России, стране возможностей. Это организатор всех этих конкурсов, молодежных форумов, где молодежи промывают мозги и так далее. Да, вот вопрос, голосовать за него, голосовать. То есть это сложная история, в которой есть небольшая нечестность. Да. Можно ли упрекнуть этих людей? Ну, со своей стороны я, наверное, может, идеализма чего-то упрекнул бы, да. И игры в долгую я, наверное, упрекнул бы. Да. То есть если играть в долгую, память-то есть, да. Вот вы нам говорили, что это все так вот хорошо и легко. Да? То есть KPI следующих призывов снижается за счет разочаровавшихся, да, и тут считать, а вот сейчас надо или лучше потом, или сейчас у нас часть аудитории выгорает из-за вот того, что они разочаровываются. Мне сложно дать ответ на этот вопрос, мне это скорее не нравится, тем более, наверное, это минуется, да, облегчается честным разговором о трудностях. Не прятать это куда-то назад, что скорее, ну, наверное, его могут не зарегистрировать. Его, скорее всего, не зарегистрируют. Но вы, люди, делаете вот это затем и затем. Вы там гражданское сознание проявляете, да, и так далее. Наверное, так я бы сделал, да, они делают не так. Ну, время рассудит. Посмотрим, кто прав, кто виноват. Вот я честно могу сказать, что показывать какое-то несогласие, приучать себя к политическому действию, что политика это, в принципе, трудно, в том числе это и дорога разочарований, и противник не лох, да, и не хомячок, да, а у него очень много инструментов, которые он готовил 20 лет. Да, ну это хороший урок, и в очереди ты постоял, действия совершил, все окей, все нормально. Но когда говорят, что сейчас возникнут из-за этого огромные проблемы, а то и режим пойдет, ну, если кто-то поверит, будет немножко разочарован, а может и сильно разочарован.
Ну, в общем, да, мысль твоя понятна. Я предложил бы сильно в эту азбуку демократии не проваливаться. Да, активность лучше, чем пассивность. Да, апатия выгоднее действующему режиму, чем тем, кто хочет его сменить. Да, помните, как Первую Государственную Думу избирали еще при империи? Кто был лучше всего готов? Были лучше всего готовы кадеты. Никогда больше не получали такого результата, потому что они к выборам в совещательный орган отнеслись всерьез. Тут и революция подкатила, а они вошли в настоящий плюс-минус парламент вместо консультативного совещательного органа. Это все очень понятно, и в этом смысле казус Бориса Надеждина с этими очередями скорее внушает оптимизм. Вот люди собрались и увидели друг друга, и они, как никто, знают разницу между собой и теми, кто якобы, может быть, и нет этих людей в самом деле, видели вы их или нет, оставляет подпись за Владимира Путина, а Владимир Путин, напомню, самовыдвиженец, несмотря на то, что его партия «Единая Россия» поддержала и в «Единой России», в ее инфраструктуре и в инфраструктуре Народного фронта, не знаю, какая уж она там, собирают подписи 300 тысяч надо самовыдвиженцев. Вы их видели? Нет. А за Надеждина очереди, за ноунейма, который, по его собственному выражению, стал человеком функции, вон чего, народ давится за границей, не за границей, готов прийти на морозе постоять на улице, чтобы, повторюсь, в нашей-то стране, где никто никому не верит, данные своего паспорта кому-то передать. Фантастическая история. Я думаю, что многих она на самом деле может вдохновить. А твои претензии, уж прости, они выглядят немножко стилистическими на этом фоне, но имеешь право. Давай я тебя последнее, что спрошу, про эту избирательную кампанию и про то, какие выводы из нее может сделать Кремль. Потому что, что мы видели за время, которое прошло, да, со старта президентской гонки, которая никакая не гонка, а черти что, спектакль. Мы видели, что тот же Борис Надеждин деньги вообще-то где-то нашел на несколько десятков штабов по всей стране. То есть есть инвесторы внутри страны, которые готовы на это давать. Мы видели, что президентские выборы впервые за многие годы становятся чем-то, за чем интересно наблюдать, в чем люди готовы участвовать, пусть даже это дело безнадежно. Мы видим, как к этой процедуре, как к единственному, что тебя может спасти, обращается, например, Стрелков, да, все уже забыли, но он вообще-то заявлял из камеры СИЗО, что собирается пойти в президенты. Пустите. Не пустили, подписей там никаких нет. Дунцову мы видели, выглядела она, во всяком случае, как искренний человек снизу, который хочет донести до своих сограждан свою какую-то правду о войне, о том, как справедливее жить было бы в Российской Федерации. В общем, люди оспаривают монополию многолетнего и чего уж там популярного лидера. Кроме того, Рада русских, да даже вот то, что там снова появились какие-то безумцы, как в 90-е, это тоже показатель того, что фокус общественного внимания сосредоточен на этой кампании, какой бы фальшивой и ненастоящей она ни была. Кажется ли тебе, что администраторы в Кремле после этого подумают, ну нет, все как-то немножко идет в разнос, мы не ждем никакую новую Тихановскую, ничего подобного, но нужно все это прикрутить. Надо и медийно, и процедурно все еще ужесточить. Какие у тебя ощущения, какие есть сведения у тебя от твоих источников?
Ну, KPI, в общем, понятен, да, они не скрывают, опять же, и сейчас. Правда, когда более-менее лояльны, говорят о рекордах, они почему-то говорят о там 70 на 70, да, но это не так, потому что Путин получил на прошлых выборах 76 на 67. В чем рекорд 70 на 70? Непонятно. Да, 80 на 80, 80 на 70, окей.
Сомнительно, но окей.
Да, особенно во втором случае. Я так понимаю, да, что я вот вижу осторожно, да, несмотря на то, что там они сейчас озаботились какими-то разговорами о легитимности, реальные настроения, да, реальные устремления людей, да, и действия там того же Путина, образ того же Путина, очень сильно будет различаться с результатами выборов. Результаты выборов сделать такие можно. Их можно сделать. ДЭК в Москве, почти 10% избирателей, да, непонятно как настроенных, по сути загнаны, да, вот, в систему, где непонятно, как их голоса учитываются. В других городах крупных есть, да, в 29 регионах ДЭК. Голосование идет несколько дней, бюллетени ночуют, значит, в мешках, в комиссиях, что с ними происходит, непонятно. Корпоративная мобилизация охватывает много секторов, опять же, объективно будем говорить, сейчас ценность госсектора, да, в занятости повысилась, да, все так или иначе, либо государственное, либо лояльное государство, да, по-другому не выживешь, да, соответственно, это у тебя затягивается в сетку этой корпоративной мобилизации, где тебя будут гнать голосовать, и лучше голосовать за Путина. В общем, да, тут как результат, не знаю, нарисовать, да, выстроить из этих кубиков, да, ну, сомнений мало. На всякий случай, чтобы было все более-менее похоже, да, там сейчас Харитонов говорит непонятно что, чтобы, не дай бог, за него протестный электорат не стал голосовать, да, там, чтобы Петербург переименовать, например, в Ленинград. Ну, все, результаты в Петербурге мы примерно уже будем представлять. Да, если кто-то по старинке думал из петербуржцев проголосовать за него, как, ну, вот по традиции, типа КПРФ протестный, да, там какая-то история, да, там голос против всех, так делать больше не будет. Да, в Волгограде, который, кстати, неплохо голосовал раньше за КПРФ и не хочет переименования в Сталинград, соцопросы есть. Тоже товарищ Харитонов вряд ли будут поддерживать. Да, Слуцкий хочет второе место, странно себя ведет. Да, Дованков, мы смотрим, что он делает. Вообще непонятно, да. Где-то там, как мне знакомый сказал. А я вот с ним хотел встретиться. Вроде интересуюсь политикой. Он к нам приехал, а я вообще не знал, что он будет. В общем, с одной стороны, да, это все вот каким-то образом рисуется, кандидаты, значит, делают все, чтобы не набрать, да, но это скорее история о будущем, что вот выборы все сложнее делать, да, вот органическую поддержку Путина, органическую поддержку явки. И то даже, да, так я рискну предположить, что большинство людей, которые будут даже голосовать за Путина, это делают просто из-за того, что, ну, какой-то альтернативы нет. Привычка, еще что-то. Как только она появится, не знаю. Ну, то есть есть разные люди, которые говорят, это навсегда, там, да, там, на десятилетие, еще чего-то, да. Есть другие люди, которые считают, что время идет быстрее, чем даже отчет о миграции, там, еще чего-то, да. Во многом ситуация напоминает поздний совок, когда, с одной стороны, все голосовали на выборах, в кавычках, да, которые были максимально зарегулированы и так далее, за КПСС, а потом бац, в этих народных советах, еще советских, оказались люди, там, демократы, какие-то, значит, белые консерваторы, еще непонятно кто, да. А за коммунистов, настоящих, да, выдвиженцев партии, люди не голосовали. Может это произойти сейчас, может быть. И, в общем, история с Надеждиным, она в этом смысле тоже, ну, как бы хорошая. Люди готовы действовать. Да, это очень хорошо. Это нормально. Это внушает оптимизм. А говорить, что там вот он неправильный, там спойлер, ни к чему не приведет. Просто про это говорить, да, без упоминания гражданского действия. Мне кажется, это, ну, неправильно и нехорошо. Да, с одной стороны, может, не надо супер нагонять оптимизм, потому что это влечет, да, как в поговорке, что разочарование хуже, да, чем изначальный скептицизм, да, вот для меня это не очень здорово, да, возгонка оптимизма. С другой стороны, то, что происходит, я считаю очень хорошим и правильным действием, и за Надеждина подписываться скорее нужно, да, и там то, что подписи могут не собрать или не зарегистрировать, это на ваши действия никак не повлияет, да, вы сделали все, что могли.
Самое последнее, мне кажется, что это просто довольно показательно будет. Чего там про пропаганду? Она каким образом на Надеждина будет реагировать, по твоим сведениям? Будут ли его мочить, как когда-то Грудинина? Хотя Грудинин-то был уж зарегистрированным, да, кандидатом с неожиданно большим рейтингом в свое время, а Надеждин пока никто.
Пока никакой волны атак на Надеждина нет. Ни по темникам, ни по содержанию провластных СМИ, да, его не атакуют. Мне кажется, что, потому что, как бы, Надеждин — это не то, чтобы управляемый проект, да, то есть, вот, там, говорят, как так в Кремле гонят чушь или обманывают, у них этого не произошло, да, Кремль управляет сейчас намного меньшим количеством историй, чем может. Он может, не знаю, притушить освещение коммунальных проблем в СМИ, возгонять патриотизм в пропаганде, блокировать кандидатов, более-менее какой-то результат выдавать на табло на выборах, да, а вот когда он сталкивается с реальностью, да, у него получается плохо, что там, по поводу фронта, что по поводу экономики и так далее, да. Надеждиным тоже они не очень управляют. Ну, непонятно, да, то есть, опять же, это условия тоже коалиционные, да, я думаю, Борис Борисович будет смотреть, да, собрал я подписи? Нет. Я один сценарий сейчас сделаю, да, там, людям скажу это, Кремлю скажу то, что-то, значит, как политик действует и в интересах общества, и в своих, да. В интересах общества, я думаю, Борис Борисович нормально подействовал, в своих захочет подействовать, пусть подействует, да, посмотрим, что он сделает. Ну, скажут, вот кандидат не собрал подписи, да, вот так, да, ситуация такова и больше никакова. Собрал подписи Борис Борисович, сдал. Другое пространство для торгов, да, то есть он в этом смысле немножко, как бы, с одной стороны, он говорит, что он точка приложения сил, да, с другой стороны, он как бы не объект Кремля, да, он субъект отношений с группой поддержки, с Кремлем и так далее, да, и тут, ну, вот что он будет делать, потому что, ну, вот Донцову не зарегистрировали, да, не смогла там она организоваться и так далее. И, в общем, Мочилова, Донцовой мы не видим. И если Надежда не будет зарегистрирована, скорее всего, Мочилова мы не будем видеть, потому что Мочилова, с одной стороны, кого-то отталкивает, а кого-то начинает привлекать. А кто это вообще, да? Мы не знали, оказывается, он кандидат был. Дай посмотрю. О, за очереди. Да он против войны. Ёлки-палки, да. В этом смысле, наверное, Мочилова не будет. Будем смотреть. Интересная история. Может, еще соберемся с тобой и поговорим по итогам, что получится именно, да, кто что скажет, кто что сделает. Ждать нам осталось недолго.
Спасибо тебе, Андрей.
Пока.
Это был Андрей Перцев, журналист, обозреватель «Медузы». И два слова о ближайшем окружении Путина. Хочется сказать вам на прощание. Как и обещал, про ближайшее окружение Путина, точнее, про цикл внутри нашего подкаста, который называется «Совбез», который этому самому окружению посвящен. У нас есть набор эпизодов, которые сделаны по следующему принципу. Есть высокопоставленный чиновник, и он олицетворяет собой часть путинской системы и, собственно, управляет ее кусочком. Вот о нем мы рассказываем, а через него про институт или, повторюсь, но как-то корректнее сформулировать не получается, про целый кусок путинской системы. В этом цикле у нас уже было про главного силовика, про ФСБшника Николая Патрушева, про главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, про спикеров Госдумы и Совета Федерации, соответственно, Вячеслава Володина и Валентина Матвиенко, а также про куратора Кавказа, Олимпиады, Крыма Дмитрия Казака. И знаете, все эти выпуски имели без ложной скромности успех, очень хорошие цифры и на платформах, и в YouTube, по нашим меркам, по меркам нашего сравнительно небольшого 100-тысячного канала. Но вот последний эпизод, посвященный администрации президента и главе этой структуры Антона Вайна, лично собрал не очень много. На YouTube только 10 тысяч просмотров, на платформах, в общем, неплохо, но тем не менее, хочу обратиться к вам и попросить вас, если вы еще этот эпизод не слушали, пожалуйста, оцените, несмотря на то, что вроде бы, да, очередной раз про администрацию президента, но мне кажется, что это все равно интересный эпизод, он заслуживает того, чтобы вы его как минимум попробовали послушать, и если есть опять же желание, поставьте, пожалуйста, лайк, было бы очень здорово распространить этот выпуск, обидно, что он собрал так мало по сравнению со всеми остальными. Также в рамках дружеского пиара напоминаю, что у «Медузы» сравнительно недавно появился новый политический подкаст, Андрей Перцев, которого вы только что здесь слышали, ведет его вместе с Александрой Прокопенко, замечательный совершенно, и выпуски у них совершенно замечательные, горячо рекомендую, потому что и сам слушаю. Кроме того, вы можете поделиться своим мнением, не только ставя лайки или слушая наш контент, но и написав нашу редакцию podcast@sobakameduza.io, email, мы читаем все письма, иногда отвечаем, ну и периодически я даже зачитываю вслух. Мне, кстати, кажется, что сегодня можно так сделать. Письмо пришло от Марка накануне как раз в записи. Привет, с удовольствием слушаю ваши выпуски, но почему вы игнорируете тему кандидатства Надеждина, даже под Дунцовой у вас было много новостей. Почему не написать, не поддержать сборы подписей, не дать ссылку, где поставить? Сейчас этим занимаются все, кто против Путина. Можно и подкаст записать с кем-то. Вот, дорогой Марк, записали ваши пожелания. Ну, не знаю, не могу учесть. Мы не занимаемся политическим пиаром или каким-либо другим, и мы не ведем целенаправленную борьбу против Путина. Мы занимаемся журналистикой. Я понимаю, что ценности журналистики, в том числе в условиях цензуры и всего прочего, вступают в конфликт со строем, но мы все все-таки по-прежнему не политические активисты. Я думаю, что любой, кто желает подпись поставить, он найдет, как это сделать. А мы сегодняшний эпизод сделали вовсе не из соображений борьбы против Путина. Мы сделали из соображений. Видим важный сюжет, видим, что есть чего объяснить, о чем рассказать, делаем. Всем, кому наша работа нравится, напоминаю, вы можете поддержать «Медузу» финансово. Собственно, ваши деньги — это основное, благодаря чему наше издание еще не закрылось. Пожалуйста, проходите по ссылке в описании к этому эпизоду с объяснением, как можно нам помочь. И это было «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего хорошего, до встречи.